Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Сегодня вечером мы читаем Бхагавад-гиту. Если кто-то первый раз, то мы немножко скажем пару слов об этой книге. Это квинтэссенция всего ведического знания. Веда — это очень древние трактаты. Есть индийские веды, есть русские веды. Веда-русы были до христианства, люди назывались в России. Таким образом, ведическая Русь. И также были ведические знания, но вкратце изложенные. Более подробно эти же знания излагаются в индийских ведах, которые несколько древнее были записаны ранее. Но есть другие русские веды. И храм есть в Омске такой, которые были записаны 7 тысяч лет назад. Немножко раньше, на 2000 лет раньше, чем Бхагавад-гита даже. Но они имеют такой полноты знания также. Они описывают лишь часть этого знания ведического. Но все не сходятся в одном, что существует душа, существует творение, существует закон реинкарнации, кармы и так далее. Будущее, прошлое, настоящее — это законы те же самые. И в индийских ведах они хороши тем, что очень хорошо классифицированы. Вот очень важно. Иначе невозможно понять это творение, очень сложный процесс творения, этот окружающий нас мир, он практически непостижим, ачинтья. И Вьясадева, это великий мудрец, который 5000 лет назад смог вместить в себя всю эту науку и мог классифицировать, разделить ее на части, доступные восприятию обычным людям, записал на санскрите. Эта Бхагавад-гита является квинтэссенцией всего знания. Всего же существует четыре: Риг-веда, Яджур-веда, Атхарва-веда, Сама-веда, Махабхарата, Пураны. То есть этот объем информации прочитать за жизнь невозможно практически. Даже изучить санскрит очень сложно. И поэтому в этой книге Бхагавад-гита, которая вмещает всего 800 шлок, не так много, 800 стихов примерно, 18 глав, и в сжатом виде излагается вся ведическая наука. В чем же ее суть? Веда. Веда буквально переводится как знание. То есть необходимо знание. Человек прогрессирует именно в знании, развивается. Человек не может развиваться в невежестве, говорят веды. Но вот есть две вещи. Есть знание, есть невежество. Поэтому возникают трудности. Потому что иногда человек может перепутать эти вещи. Знание и невежество можно перепутать. Например, говорится в ведах, что можно культивировать невежество, а можно культивировать знание. И только один признак подскажет, что правильно, что нет. По количеству увеличивающихся страданий или счастья можно определить, что такое знание, а что такое невежество. Знание – это то, что освобождает от страданий, невежество – то, что увеличивает страдания. Таким образом, мы видим, если современный мир увеличивает страдания, мы скажем, так, мы видим, мы свидетели, очевидцы, то значит, где-то культивируется что-то неправильное, невежественное, не в соответствии с ведой, знанием. И наша цель — открыть ведические писания, их смысл. Почему? Поскольку они уменьшают страдания, сводят их к минимуму, к нулю. Цель ведических книг — освободить живое существо от страдания вообще. И тут мы спросим, как же можно вообще освободиться от страданий? Страдания — это природа. Это просто часть материальной природы. Радость и страдания, они бок о бок. Жизнь, как люди замечают, она полосатая. Вот сегодня везет, завтра уже неудача. Затем снова что-то получше, потом снова проблема. И таким образом мы воспринимаем, что жизнь — это двойственность. Страдания, счастье, жара, холод, плохо, хорошо, полезно, вредно. Вот это представление о жизни. Но веды говорят, что это представление несовершенно. Оно основано на восприятии органов чувств и их объектов. Например, сейчас жарко, если я соприкоснусь с чем-то прохладным, напиток, я скажу, хорошо, приятно. Но зимой этот прохладный напиток на морозе мне будет неприятен. Тот же самый напиток. То есть мои органы чувств будут воспринимать его по-разному, в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. И одна и та же вещь может быть хорошей или плохой. То есть чувства меня могут обмануть. Также я думаю, что вот человек хороший, порядочный. Или девушка, или мужчина женятся, думают, они верят друг другу, вот хороший человек. Но через несколько месяцев, через год, они думают, нет, я ошибся. Совсем не так. Чувства могут обмануть. Это называется двойственность. От любви до ненависти один шаг. Вот такова жизнь. То есть мы пытаемся балансировать. Как же удержаться вот в мире счастья? Можно ли надолго как-то при себе удержать это ощущение счастья? Можно ли создать такой мир вокруг себя, чтобы он приносил мне только счастье, и никаких не было бы страданий, потерь? Ведь говорится, нет, это невозможно, потому что материальная природа временна. Если мы ищем счастье именно в материальной природе, это ошибка, это и есть невежество. Вот отсюда эти страдания. То есть поиски счастья в материальном мире не приводят к ожидаемому результату, прямо противоположному. Почему? Потому что материальный мир временный, а душа хочет постоянства. Душа описывается как вечная, постоянная константа. Но веда говорится, что материальная природа тоже вечна, но вечно изменяемая. Как энергия, она вечна. И душа тоже вечна, но вечно постоянная. Вот между ними такая полярная разница. Одно вечно постоянное, другое вечно меняющееся. В этом противоречие. Как живое существо я хочу постоянства, вечности. Например, если я заработал богатство, я не хочу его терять. Что бы ни приобретал, я не хочу терять. Но поскольку мир временный, потери гарантированы. Все, что приобретаю, обязательно потеряю. Даже любовь между людьми, она временна. Родители и дети временны. Друзья временны. Профессия временна. Искусство, культура, достижения науки и техники временны, говорится в ведах. Потому что вся Вселенная имеет временный характер. Она создается в какой-то момент времени, какое-то время поддерживается, затем разрушается на составляющие части, элементы. Затем снова созидательная сила собирает ее в какую-то проявленную форму взаимодействия. Снова создаются эти планеты и все остальное. И поддерживается какое-то время, и снова разрушается. Это цикл, замкнутый цикл. Этот цикл называется самсара. То, что мы видим прямо перед собой. Живое существо рождается, существует какое-то время и исчезает. На этом месте новые живые существа рождаются, существуют и исчезают. На этом месте новые рождаются, существуют и исчезают. В каждом виде это происходит. Это замкнутый цикл рождения и смерти. Мы наблюдаем его. Но остается вопрос. А что происходит непосредственно с этим самым живым существом после смерти? Вот это самый интересный момент. То, что есть цикл рождения и смерти, он очевиден прямо перед глазами. Но что происходит со мной? Веды говорят, каждое живое существо находится в цикле самсары. Рождение и смерть гарантированы. Тот, кто родился, обязательно умрет. Умерший заново родится. Душа не может исчезнуть. Сознание. Я есть, я существую, индивидуум, личность. Личность неизменна. И Бхагавад-гита это доказывает на одном примере. Здесь во второй главе есть интересный пример. Если его изучить, очень любопытно, даже для ученых. Здесь говорится, что сознание в теле ребенка и в теле взрослого человека одно и то же. Личность та же самая. А тело меняется. Ребенок растет, становится взрослым, и тело становится другим. Оно изменилось. А личность осталась та же самая. Это произошло именно с ним, а не с кем-то другим. То есть тот, кто носит это тело, не меняется. Он может вспомнить, я был глупым ребенком и мало что понимал, сейчас я понимаю больше. Но это был он, а не кто-то другой. Он не меняется, личность та же самая. Так же, когда тело старится, личность не меняется. Она приобретает просто новый опыт. Опыт старения, опыт детства, опыт юности, опыт взрослого человека, старости, опыт смерти. И тогда, естественно, логический вывод. Если эта внутренняя сущность не менялась ни при каких обстоятельствах, когда тело меняется каждую секунду, значит, и после смерти она также не меняется. После смерти этого тела, потому что оно не зависит от тела вообще. Это личность. Она не связана с телом как таковым. Когда-то в детстве я увидел звезды в небе. Может быть, я и раньше смотрел на них, но я стал размышлять, далеко ли это? Я подумал, это должно быть очень далеко. А еще дальше может быть что-то? Подумал, наверное, есть что-то еще дальше. Еще я мыслю в таком вот направлении. И когда я стал чувствовать, что я смотрю в бесконечность, мне стало страшно. Что планета такая маленькая, и я такой маленький, и вокруг безграничные пространства. Это я подумал о смерти. Что, наверное, после смерти меня не будет. Я исчезну в этой вечности, в этой тьме, растворюсь. Меня просто не будет. Мне стало очень страшно. Этот страх меня преследовал долгие годы. И тогда я подумал, я должен понять, что же после смерти. Что происходит после смерти человека. И примерно в 21 год я испытал опыт, и получил опыт выхода из тела. Это было связано с одной молитвой. Хотя я пытался верить в загробную жизнь до этого, просто потому, что не хотел смерти. Я думал, наверняка вот это сознание, опыт жизни должен оставаться как энергия и переходить куда-то дальше. В это время какие-то слухи доходили о докторе Моуди, еще не очень отчетливо в то время. Но что-то говорили о том, что западный мир верит в реинкарнацию, в загробную жизнь, другими словами. Когда я был еще ребенком, почти ребенком, учился в школе, тогда было модно ловить «Голос Америки». Потому что там были западные современные песни, и что-то интересное говорили о Советском Союзе, американцы, на русском языке, «Голос Америки». И мы ловили эту передачу, там были всегда помехи включены, она очень плохо прослушивалась, но мы пытались что-то уловить. И вот там показали, там брали интервью у рок-звезды. Суперзвезда, это был Демис Русос, я точно помню. Мое поколение знает его хорошо. Это был король эстрады. И вот у Демиса Русоса берут интервью, но стало очень интересно, о чем они говорят. И его спрашивают, как сейчас помню. «А вас говорят, что в прошлой жизни были Александром Македонским». Я очень удивился, о чем они говорят. «Прошлая жизнь, Демиса Русоса, Александр Македонский?» Я подумал, какие-то глупости. Что же он скажет на эти глупости, странные вопросы? На что Демис Рус отвечает спокойно: «Возможно, но я не помню это». Помню, еще был ребенком, и я очень сильно запомнил этот момент, что американцы очень странно обсуждают эти темы. Прошлая жизнь, следующая жизнь, что бы это означало. Но мне это нравилось только потому, что я не хотел смерти. Всеми силами, всеми фибрами души я ее отвергал. Я подумал, это несправедливо, это насилие над живым существом. Я не собираюсь еще умирать, со мной этого не случится никогда. Я что-нибудь придумаю. И что же я решил придумать? Я решил умереть раньше времени, пока смерть придет сама ко мне. Я решил посмотреть, что же там после смерти, пока она еще не пришла. В атаку, то есть, пойти. Очень интересный был выход. Как это случилось? Я общался с друзьями и рассказывал о своей вере, что я верю в загробную жизнь. На что большинство мне говорит: ты слишком не увлекаешься, не погружаясь в эту мрачную тему. Это очень опасно на самом деле. Я думал, опасно не погружаться, наоборот, ведь смерть придет. Как раз нужно погрузиться и выяснить, пока смерть еще не пришла. И вот однажды я со своим другом очень поздно-поздно вечером обсуждал эту тему и стал говорить, что я верю в загробную жизнь, что-то вроде этого, стал доказывать ему, что должна быть энергия ума, мыслительная энергия тоже никуда не исчезает, и куда-то должна трансформироваться, и вот это следующее существование должно быть. И вошла его жена в этот момент, наркоманка. И сказала: о чем ты говоришь? Я не хотел с ней обсуждать эту тему. Но я сказал, я говорю, что верю в загробную жизнь. Думал, сейчас она отстанет и уйдет. Потому что очень мало людей могли слушать такие вещи. В то время нет, все отвергали, мы были все атеистами, очень убежденными. Но она заинтересовалась, сказала: я тоже верю в это. Я говорю: а почему ты веришь в это? Я не думаю, что у нее такие философские мозги. Она наркоманка просто. Каждый наркоман знает это, она сказала. Потому что мы очень часто выходим из тела. Я очень удивился такому вообще постановке вопроса. Выйти из тела? Что значит выйти из тела? Я же это тело, я есть это тело. Так я думал. Она сказала: нет, каждый наркоман знает. Я говорю: ну это галлюцинации твои, наркотические. Как это может быть галлюцинацией, если я много раз выходил из тела и снова заходил туда? Я сказал: ну, понимаешь, я не могу принимать наркотики, я не хочу быть наркоманом, я хочу понять все сам. Тогда для тебя специально принесу одну книжку, сказала она. Подожди, сейчас кое-что тебе дам. Можно выйти без наркотиков, но это очень трудно, сказала она. У меня аж дрожь побежала по телу, знаете. Я почувствовал, что какая-то реальность в этом есть, раз так люди свободно об этом говорят. Какие-то книги есть на этот счет. Она принесла не книгу, а разорванную тетрадь общую на три части, рукописную. Говорит: мать порвала, когда увидела. Но я, говорит, снова подобрала и спрятала. На, почитай. У меня, говорит, не получилось ничего. Я схватил эту тетрадь и сказал: у меня получится, не волнуйся. Но я очень ошибался. Это было не так просто, как казалось. Там описывалась практика выхода из тела. Астральное путешествие, сейчас ничего в этом нового нет. Любой может это слышать, видеть. И со многими людьми это происходит время от времени, либо под влиянием музыки, либо под влиянием какого-то настроения, стрессов и так далее. Но тогда я, конечно, ничего об этом не знал. И, открыв эту тетрадь, я увидел, что там даются способы медитации. Это мне нравилось. Получится или нет этот выход, я подумал, но я научусь какой-то медитации, какой-то практике. И я стал учиться медитации и открыл для себя очень много нового в психологии, в своей собственной психологии. Оказывается, у каждого человека есть дар предвидения. То есть его тонкое тело обладает тонкими интуитивными способностями, которые очень скрыты, оказывается, каким-то грубым сознанием, стереотипами. И когда человек медитирует, развивает определенные отношения к миру, эти стереотипы рушатся. И он начинает видеть совершенно мир иначе, тоньше. Более чувствительный становится, интуитивный. Я стал видеть ауру, предвидеть события некоторые, знал, какие люди сейчас ко мне должны прийти. Для меня это уже было таким обычной вещью. То есть эта практика давала мне такую возможность. В конце концов, там описывалось, если вы хотите выйти из тела, там описывалась практика, что нужно для этого сделать и как делать правильно. Но будьте осторожны, уберите все металлические предметы из комнаты, было написано. Тонкое тело не выносит металла. Все остальное легко для него. Я постарался убрать все ножи, ножницы, даже иглы. Я подготовил место. Я даже попрощался со всеми родственниками, помню, потому что можно было не вернуться. Там предупреждалось, что это фактически фаза смерти, и вы рискуете. Нужен учитель, но учителя не было. Я решил сам рискнуть. Заглянуть, что же там за пределами жизни, там после смерти. Что там за мир? Как там? Можно ли там еще существовать? Есть ли там смерть вообще? В том мире. Итак, я лег на лежащее место, на старт, знаете, внимание. 2, 3, 1, и пуск, и там. Я не буду описывать подробности этой практики, но я должен был выйти. И даже стало получаться. Я уже не чувствовал своих ног. Но даже не совсем неправильно будет сказано, что не чувствовал. Я чувствовал, так сказать, другие ноги. То есть есть астральное тело, и ощущения абсолютно разные. Этого мира совершенно не схожие. И когда дело дошло до настоящего выхода, то я испытал сильнейший страх, панический страх. Там предупреждалось, что если вы испугаетесь, у вас ничего не получится. Самая главная проблема – это страх. Но преодолеть страх очень трудно. Но если у вас будет срыв, то второй раз повторить практически не сможете. Если второй раз будет срыв, третий раз уже гарантированно, что вы никогда не сможете овладеть этой практикой. Страх нужно преодолеть, это главное было условие. И я на этом страхе споткнулся. И я понял, что мне, похоже, не судьба. У меня было такое разочарование. Я описать себе такого не могу. Было такое разочарование, жить даже не хотел. Я готов был умереть на месте. Подумал, ну надо же, мне не хватило смелости. Просто какой-то страх, вот надо же, так приковало меня к этому телу. Не могу с ним расстаться даже хотя бы на минуту, посмотреть, что же там. Вот так вот я именно инстинктами сохранения привязан влачить вот это жалкое существование, я думал. У меня было такое расстройство. И в конце концов я устал от этого расстройства, улегся и решил, и я обратился к чему-то высшему, совершенно спонтанно. Я даже не думал про Бога. В Бога я никогда не верил толком. Может быть, философски допускал, что какой-то разум есть высший, но я понятия не имел и не задумывался конкретно о нем. Но здесь, поскольку мне было очень плохо, я просто обращался к какой-то силе, очень доброй, покровительствующей мне. Если такая сила есть, то я просил помочь мне расстаться с этим телом хотя бы на несколько минут. Достичь вот того, чего я хочу. Без всякой надежды я решил уснуть затем. Я был сильно истощен. И как только прикрыл глаза, какая-то жуткая энергия, такая легкая, могущественная, вошла внутрь. И в форме вибрации. Гулять по телу стало. Куда захочет? Как хозяин, знаете? Я думаю, что это такое? Может быть, какая-то психика расстроена у меня? И потом стал усилить вибрацию. Стало очень трудно. Еще труднее. Пошел под градом. Я думал, все, мне конец. Точно. Сегодня я не выживу. Это мой последний день. Это сила кульминации, это сила, это вибрация. Я смирился умирать, так умирать. Я согласился с этим. И вот когда я с этим согласился, стало очень легко. Я открыл глаза. Глаза были как павлини перья. Что это? Я вижу все в этой темной комнате. Каждый предмет самосветящийся. До мельчайшей подробности такого зрения не бывает в этих глазах. Мы почти ничего не видим, оказывается, этими глазами. Но это другие глаза, свободные от этих хрусталиков и прочих этих миганий век. И в маленькой комнате было огромное пространство. И гуляли ветра. Представьте, меня обдувало это всюду. Пространство, живой эфир был. Я видел эфир, чувствовал его. Здесь мы чувствуем только воздух, но эфир нет. Эфир — это также звук переносится, колебания звука. И вы можете чувствовать это тонким телом. То есть тонкое тело воспринимает звук. Даже если нет уха, все равно воспринимаете звук как вибрацию. И затем я почувствовал какую-то такую легкость. И я увидел, что я нахожусь в пространстве над своей кроватью. И я понял, что я вышел из тела. Сразу же догадался об этом, что я этого хотел. Подумал, надо же, у меня получилось. Мне это понравилось. Такая легкость, свобода, о чем вы думаете, и немедленно переносится туда. Нет силы тяготения. Ощущения прекрасные. Запахов, правда, никаких абсолютно вы не чувствуете. Вкуса тоже. Эти два чувства отсутствуют полностью в тонком теле. Только в грубом теле это возможно. На это есть описание, научное описание, почему это так. Итак, три чувства. Но при этом очень глубокая, тонкая интуиция. Вы знаете предмет, просто посмотрев на него. Достаточно. Поэтому иногда люди обращаются к духам, чтобы понять что-то и узнать будущее. Что для них это легче, видеть материальную атмосферу и понимать ее. И там вот есть такое преимущество. Что-то понимать и видеть. И я решил посмотреть вниз, что же там. Должно быть, там мое тело должно остаться. Посмотрю-ка я, что это такое вообще. Потому что это был уже не я. Это была просто оболочка тела. Когда повернулся назад, вниз, ничего более неприятного я не видел в своей жизни. Я смотрел всего лишь несколько секунд и сразу отвернулся. И я понял, что мне это совершенно не нужно. И тогда я думаю, я теперь свободен. Куда мне теперь пойти? Куда угодно. Может быть, даже на Луну? Оказывается, можно даже на Луну. Но я испугался снова. Слишком далеко не хотел уходить от тела. Привязанность какая-то оставалась. И как только я почувствовал страх, малейший страх, я почувствовал, как тяжело, темно, дыхание, сердце бьется горячо, пот. Какой кошмар. Жизнь в теле. Со временем я обрел опыт того измерения. И я понял, что там еще хуже, чем здесь. То, к чему я стремился, казалось, гораздо хуже, чем я думал. Намного, намного хуже. Что это существование в теле имеет огромные преимущества в самосознании. А там это невозможно. Там невозможно управлять этим умом. Особенно проблема с одиночеством. Некуда деваться вообще. Здесь мы наземные существа. Мы ходим по поверхности планеты. Мы сбиваемся в кучки. А там можете болтаться по всей Вселенной. И одиночество. Потому что каждый от вас что-то хочет. Какую-то энергию получить. Вот и все. Он говорит, самозащита, оборона. И найти какое-то прибежище. Прибежища нет. Нужно тело для того, чтобы получить прибежище. Тело – это есть прибежище для тонкого измерения. Вот в чем проблема вся. Поэтому Гита говорит, родившийся умрет, а умерший родится снова. Другого выхода нет. Я был ошарашен этим открытием. Так что же получается? В замкнутом кольце я нахожусь. Позже я узнал, называется самсара. Я нахожусь в этом замкнутом цикле рождения и смерти. И только после этого, когда я понял, что выхода никакого нет, только после этого заинтересовался. Я знал, что Бхагавад-гита мне говорили, что-то дает, что-то говорит об этом. Это путь освобождения души. Это замкнутый цикл рождения и смерти, где вы рождаетесь в совершенно другой семье. У других людей. И не обязательно даже у людей, как ни странно. Один человек, он увидел меня в парке. Пьяный. Рано утром они не спят, пьяные люди. Я повторял мантру, занимался своей медитацией. Он подошел и спросил, что ты тут делаешь? Я подумал, ну вот, принесла нелегкая. Даже утром нет никуда, нет никакого покоя. То собака пробежит, то пьяный человек. Я говорю, вот, общаюсь с Богом. Думаю, сейчас сразу уйдет. Пытаюсь понять свою душу, вот, повторяю именно Бога. Заинтересовался. Пьяные люди бывают иногда смелые на вопросы. И вот он такой оказался. Он стал спрашивать меня. И речь зашла о реинкарнации. Что это, говорит? Ты имеешь в виду, что я умираю, а потом снова рождаюсь? Ну да, да. Душа не умрет. Ты родишься снова. Ерунда, сказал он. Кто это может доказать? Кто это может проверить? Ты можешь мне это доказать? Докажи мне это. Если докажешь, я поверю в это. Но разве это можно доказать вообще каким-то образом? Я поняла, что любому разумному человеку это можно доказать, но не знал, как пьяному доказать. Но я попытался, я ему сказал, ведь ты родился уже. Да, сказал. Конечно, я родился, и все мы родились от своих родителей, мать, отец. Но почему ты не можешь родиться еще раз, если ты уже это сделал? Как я могу это сделать, сказал. Но ты уже это сделал, сказал. Но ведь ты уже это сделал. Ну да, он согласился, но почему ты не можешь еще раз сделать? Родиться у кого-то другого, что ли? Ну ты, говорю, уже у кого-то родился. Как, у других родителей, что ли? Я говорю, люди здесь ни при чем. У других людей, говорит, люди здесь ни при чем. Они сами не знают, кто у них родится. Он стал думать. Может быть, впервые в жизни задумался об этом. И сказал крылатую фразу. Мы тоже не выбираем себе родителей. Может быть, ты и прав. Но это очень трудно поверить. Говорит, никому об этом не говори. Никто тебе не поверит. И кем я рожусь, говорит, в следующей жизни? Смотри, как проживешь эту жизнь. Если ты проживешь как животное, родишься животным. Человек, животным. Но это уже вообще трудно. Нет, нет. Ты чересчур. Скажи мне лучше другую вещь. У меня есть дочь. Что я могу сделать для нее хорошего? Я хочу, чтобы она была человеком. Я уже, видишь, плохой человек. Я алкоголик практически. Но у меня есть дочь. Что я могу сделать для нее? Скажи ей, что душа не умирает. Будет полезно. Но она меня за дурака посчитает. А как, по-твоему, я нормальный человек, я спрашиваю? Ну, не знаю, мне кажется, не совсем, сказал. Если в такие вещи веришь. Говорю, почему же ты такого человека, как я, спрашиваешь о своей дочери, о воспитании дочери? Не знаю, говорит. Ты сказал, что я душа, что ты увидел во мне. Но я-то плохой человек, я алкоголик. Я говорю, нет, плохих людей не бывает. Рождение у тебя плохое. И он прослезился в этот момент. Не знаю, что он чувствовал. И таким образом, то, что мы имеем дело в материальном окружении, это рождение. Рождение и смерть. И снова рождение и смерть. Но мы не знаем, куда идет конкретно личность умершего человека. Это называется невежество. И поэтому мы страдаем. Потом все, он ушел. Так написано в Шримад Бхагаватам. Так думают люди, которые, когда родственник умирает. Он ушел, они говорят. Go on по-английски. Все, ушел. Мы говорим, умер, но синоним ушел. Тогда задается вопрос, куда же он ушел? Вот он перед вами лежит. Если вы думаете, что это тело человек, то тело перед вами, тело забирайте. Почему плачете? Нет, ну там нет сознания. Вот сознание ушло, жизнь ушла. А вы видели это сознание? Эту душу вы видели когда-нибудь? Нет, видели только тело. Почему же вы плачете? Душу вы никогда не видели, тело перед вами. Какие проблемы? Скорби, для причин для скорби нет. Бхагавата описывает это. Очень разумно. О чем плачете? Вот в чем вопрос. Это иллюзия. И таким образом человек не видит ни душу, ни тело не видит правильным образом. Это называется иллюзия, обман. Тело выглядит живым, а веда говорится, тело мертво. Это химические вещества. Тело не может быть живым. Оно подобно живому существу. Оно оживает в присутствии сознания. Когда сознание уходит, тело мертво. Мы видим, тело на самом деле мертво, без сознания. Сидит человек на лекции, допустим, и клюет носом. Тело падает у него, видите? Падает тело на землю. Почему оно падает? Только сознание уходит, оно падает, видите? Оно мертвое. Прямо на глазах. Тело всегда мертво. Но пока сознание есть, оно, вот видите, вот двигает головой, руками, глазами, и кажется, что оно живое. Но если разложить у нас основные части тела, мы сразу увидим, просто какая-то слизь, кровь. В детстве мы так думали, что это такое вот улитка. Давай посмотрим, что это такое. Вот она двигается. Разломаем ее. И одна слизь остается. Ничего, все, одна слизь. И жизни нет тоже. И жизнь куда-то ушла. Пока она целая, она живая. Разложить на части. Все понятно, кажется, но жизни нет. Странный мир, непостижимый мир. Ученые так изучают мир. Они берут его, разрушают. А потом смотрят, что это такое. А потом уже не собрать, видите. Они не могут изучать живое существо. А душа – это живое существо. Оно не изучается путем расчленения на части, разложения его. Потому что душа неделима. Душа – это жизнь. И чтобы изучить живое существо, необходимы правильные взаимоотношения. Здравствуйте, мы говорим. Здравствуйте. Начинается какое-то понимание, кто передо мной. Добрый он или злой, какие его качества. Вот по качествам узнается душа, качество личности. И речь идет о культуре духовной. Когда духовная культура уходит, мы забываем душу. Полный город людей. Они не знают друг друга, они чужие. Они даже прячутся друг от друга. Они выбегают в магазин и быстро домой. И закрываются. Если кто-то позвонит, они в глазок смотрят. Кто пришел? Вообще, зачем он пришел? Они себя закрывают. Они себя защищают. От кого? От других живых существ. Такова культура. Видите? Такова культура, в которой мы живем. Она наполнена беспокойствами. Поэтому отсюда, поскольку культура неправильная, она может быть даже невежественная, то и выводы о жизни совершенно неверные. Выводы о жизни – разочарование. Вот, например, человек, он женится, люди женятся. Почему? Веды говорят, потому что есть такая сила, кама называется, сила привлечения противоположного пола. Нравится. Мужчина и женщина нравятся друг другу. Если не нравится, веды говорят, создайте брак сразу же. Нельзя вне брака. Нужно в браке. Хотите наслаждаться друг другом, жить вместе, быть счастливы, создайте брак. У вас будут дети, несите ответственность, будьте верны друг другу и прочее. Вот такие установки даются человеку. Почему? Интересный момент. Сейчас эти установки как-то не такие уж сильные. То есть разводов больше, чем браков. Но для чего брак? Чтобы это вожделение не перешло границы. Вот стакан. Если мы будем лить сюда воду и лить дальше, без всяких ограничений, что произойдет? Он начнет выливаться наружу, ведь. И зальет все вокруг. В браке есть регулирующие принципы. Сексуальная жизнь в браке должна также ограничиваться. Вот стакан и не больше. Все. Но если вы туда льете и льете и льете, пойдет через край. Меня интересует уже вне брака кто-то. Потому что вожделение увеличивается у меня. Жена надоела. Муж тоже надоел. Таким образом, меня интересует кто-то еще. Какой-то молодой человек или молодая женщина. Я думаю, вот я втайне могу это сделать. Жена, чтобы не знала, или муж, чтобы не знал. И люди имеют на стороне какие-то отношения. И что же, вожделение удовлетворено? Веда говорит, что вожделение нельзя удовлетворить таким путем. Это подобно тому, как в огонь подбрасывать дрова. Когда он удовлетворится, когда он уменьшится? Никогда, он только увеличится. И требует еще больше для поддержания. Дозу нужно увеличивать, это известно. Для чувственных наслаждений. И таким образом уже есть жена, и есть любовница, а все же вожделение не утихает. И что же тогда, если дальше культивировать такую культуру, как в Америке? Это негласный закон. Любовники, любовницы – это негласный закон. Все имеют это все. Это культура Запада. Свободная любовь. Но этим не ограничивается культура, она идет дальше. Теперь уже вожделение увеличивается, и человека привлекает уже не противоположный пол, а однополое существо. Западная культура. Посмотрите. Зарегистрированы браки мужчины между мужчинами, женщины между женщинами. Вожделение. Кто-то скажет, о, как это ужасно. Почему так? А почему разрешили? Но через какое-то время, если вожделение проникнет, да почему бы и нет? Вообще здорово попробовать. И люди идут этим путем. И что же, вожделение уменьшилось? Нисколько. Оно увеличилось. Оно требует дальнейшей пищи. Вода продолжает литься в стакан. Она заливает все вокруг. Что же будет дальше происходить? Дальше будет полная разбериха. Жена, дочь, сын, кто угодно, все годится для этой цели. Западная культура. Подтверждение, огромное количество примеров. Потому что вожделение просто увеличивается. И плохие вещи становятся хорошими, хорошие становятся плохими, все переворачивается, видите, невежество. Таким образом, семья лишь условность, фантазия, говорится, становится. Это лишь возможность наслаждать свои чувства как можно больше. А что же будет потом? Вожделение все равно не утихнет. Этот путь называется на санскрите «атмаха» – убийца души. Что же будет дальше? Вожделение порождает глубокое разочарование и удовлетворение жизнью. Я уже все перепробовал. Чего я только не испытал. Какого греха только не испробовал. И что же? Я все равно глубоко несчастлив, неудовлетворен. Никто не может удовлетворить мои чувства, мой ум, мои потребности. Ни государство, ни эти люди проклятые, которые меня окружали. Они принесли мне только в конце концов разочарование. Все! Открывают окно с небоскреба. Ва-а-а! Проклиная всех. Бабах! Мокрое пятно. Огромное количество таких примеров. В таких цивилизациях, где все можно, люди кончают жизнь самоубийством рано или поздно. И Веда говорится, вот оно развитие. Развитие невежества. Страдания увеличиваются. Почему? Потому что увеличивается вожделение. Оно направлено на увеличение вожделения в человеке. Реклама, фильмы. Они поддерживают этот сексуальный импульс. Они дают всегда его как пищу. Они пытаются людей держать в возбужденном состоянии ума. Психологи говорят, что это порождает огромное количество психических болезней у мужчин сейчас. Потому что женщины привлекают без необходимости. Они просто привлекают постоянно. На рекламе, на улицах, в фильмах, везде-везде эти сюжеты. Таким образом, ум никогда не может угомониться, успокоиться. У него раздирают противоречия. Это одна из проблем современного мира. И веды говорят, смотрите, это революция, сексуальная революция, когда это произошла в этом мире. Вот это ее продукт уже. Теперь можно сделать наоборот. Отстранить свои чувства от объектов чувств, и мы сразу почувствуем покой, мир. Нет возбуждающих вещей. Например, вы едете в Индию, в святую Дхаму, в святое место. Там ведь и культура. Женщины и мужчины не привлекают друг друга. Никто этого не делает, смотрите. Даже когда разговаривают лицо в лицо, поведение таково, что вы не привлечетесь. По-другому совсем видите. Вы видите, что женщина чья-то мать, чья-то дочь, чья-то сестра. Видите, что кому-то принадлежит, такова культура. Они знают, как одеваться, как вести себя, как разговаривать. И постепенно вы забываете вообще об этих отношениях мужчины и женщины. И чувствуете, какая свобода. Каждый может ощутить свою дхамму. Какая свобода. Какое умиротворение, шанти. Мир вдруг уравновешивается, ум уравновешивается. Мир внутри. Это есть формула мира. Что когда человек обуздал свои чувства и контролирует их, на него нисходит просадом, говорится, милость свыше. Вот та энергия разума вселенского, которую человек должен получать каждую секунду, он не может принять ее из-за возбужденного ума. Только умиротворенная личность может ощутить, какая гармония во всем мире и во всей вселенной. Бог создал все это. Можно понять, кто такой Бог, просто ощутить его разум прямо на себе, поскольку мы тоже творение Бога. Но поскольку чувства возбуждены, мы не можем оценить это творение. Нам кажется, это творение – ошибка творения. Нужно выбросить его из окна или застрелить его в висок. Атмаха, самоубийца человек, очень разочарованный, расстроенный. И Бхагавад-гита, она описывает этот путь йоги, путь возвышения сознания. Нужно победить ум. Ум нужно связать с абсолютной истиной. Он нигде не остановится. Ни на каком материальном объекте не остановится надолго. Только на абсолютной истине. Он может зафиксироваться постоянно. Но так он чанчала, он прыгает с объекта на объект, с объекта на объект, с объекта на объект. И нет мира в уме. А без мира в уме возможно ли счастье? Вопрос Бхагавад-гиты. А что его беспокоит? Бесконечный поток желаний, желаний, желаний. Когда мы созерцаем этот мир, эти желания, они миллионы этих желаний живут в нашем теле. Этих желаний больше, чем население в Омске. Поэтому тело сравнится с городом, где 9 ворот, и есть много-много жителей, это желаний. А хозяин – это разум и душа. Разум – это олицетворение жены, а душа – это царь этого города. Находится в городе эта душа. Есть 9 врат, глаза, уши, нос, язык, анус, гениталии, 9 врат этого тела. И душа выходит погулять через эти ворота. Как мы из дома выходим на работу иногда, иногда в магазин, иногда в театр. Также душа выходит, через зрение в этот мир выходит. Через уши, наслаждаться звуком можно. Через вкус она ощущает этот мир. Через тело, через органы чувств. То, что дают органы чувств, она и получает. Вот и все. То есть мы наслаждаемся через органы чувств, которые имеют маленький диапазон восприятия. Глаза очень слабые у человека. Не такие, как у орла, например. Нюх вообще никуда не годится. Собачий нос возьмите. Наука отстала от собачьего носа на 100 лет назад, говорится. И еще 100 лет нужно изучить собачий нос при таком темпе развития, чтобы понять, что же такое собачий нос, насколько тонкое устройство нюхательное. Обоняние такое острое. Итак, эти чувства, они очень простые, очень примитивные по своей сути и не дают полной информации об этом окружающем мире. Поэтому живое существо может получить знания на звук, по слуху. Науку мы изучаем и слушаем. То, что мы видим, неполное знание. И тогда мы слушаем об этом объекте. Тот, кто знает, рассказывает, и мы получаем понимание какое-то. Мы сидим здесь в Омске, правда? На самом деле, разве это так? Омск находится на планете, мы сидим на планете Земля. А планета Земля находится на среднем уровне Вселенной. Мы располагаемся на среднем уровне. И мы располагаемся в этой вселенной. А вселенная располагается еще где-то, кстати говоря. Так что где мы находимся, на самом деле, очень трудно определить. Это вопрос нашего именно сознания, нашего развитого сознания. Но веды говорят, что душа всегда находится в духовном измерении. Она не находится в Омске сейчас. И даже на этой планете не находится. И даже в этой вселенной она не пребывает, потому что она не материальна вообще, она в другом измерении. И это измерение тела, в котором мы находимся. Тело имеет вес, и мы измеряем наше существование с этим весом, соизмеряем, с этим пространством, которое нужно переносить, ноги переставлять, с нашей силой. В соответствии с этим мы видим этот мир. Но дать ему другое тело, у него будет совершенно новое представление о жизни. Например, если мы всю жизнь ходим по земле, и вдруг плюхнулись в воду. И как хорошо мы чувствуем. Люди любят отдыхать в воде, купаться. Нет силы и тяготения. Другое представление о жизни. Оказывается, рыбы живут в таком измерении. Я бы не прочь иногда рыбой побыть. А если мы каждый день живем много лет, и каждый день мы 3 раза едим, попаститесь дней 10, и вы увидите мир совершенно с другой точки зрения. Вы не узнаете его вообще. Даже будете удивляться, чего это люди так активно едят вообще. Каждый день постоянно едят, едят, едят. Зачем? Зачем себя так нагружать, обременять? Ведь это же занимает ум, энергию. А тут энергия освобождается, смотрите, таким творческим. Просто поститесь, и вы начинаете мир по-другому понимать. То есть мы говорим о том, что тело так отрегулировано, что держит сознание человека в определенных стереотипах, тисках. И не может вырваться. Нужно такое количество зарплат, он говорит, тут нужна такая пища 3 раза в день, нужно то, нужно мясо. Но мясо человеку вообще не нужно, оказывается. Если он ест мясо, что с ним будет происходить? Стрессовая тяжелая пища. Да, она вызывает реакции таковы, что у человека развивается агрессия, раздражение. Это же убойная пища. Такая энергия, мясо. И когда он ест такую тяжелую пищу, которую он не может переваривать постоянно, только иногда время от времени, постоянно это очень трудно, он нуждается в спиртном. Нужна водка или вино. А еще лучше полить прям спиртом и поджечь. Мясо вот так подают. Очень привлекательно, вместе с огнем. Потому что нужен огонь. Водка – это жидкий огонь. Огненная вода еще называют на Чукотке. И вот он ест мясо, у него потребность выпить. Кроме того, это стрессовое состояние, когда он ест такую пищу. И вино помогает ему снять этот стресс. А что за стрессы такие? Посмотрите на хищников. Они едят мясо. Лев, допустим, или тигр. Они сильные становятся, действительно. Агрессивные и сильные. Но при этом ленивые, не любят работать. Вот это сознание мясоеда. Посмотрите на вегетарианских животных сильных. Бык. Он тоже сильный, но любит работать. Ему нужно отдавать, потому что вегетарианская пища найдет на отдачу, а мясо на потребление. Я забираю энергию. Я ленив. Я сильный, но ленивый. Мы кормим всю семью мясом. Я говорю ребенку, сходи в магазин. Не хочу. Правда? Он так сразу согласится, если ему самому там ничего не нужно. Даже чтобы вынести мусор до мусоропровода. И то нужно со скандалом это сделать. Смотрите. Люди не подчиняются, они становятся ленивыми. Они сильные, их можно питать этим мясом килокалориями, но они не хотят отдавать энергию после этого. И они раздражаются, когда их просят что-то делать. Попробуйте тигра запрячь. Чтобы пахать на нем, допустим. Он вам устроит кардебалет. Это агрессор, он это никогда не воспримет такую ситуацию. И вегетарианец становится творческим, отдающим. Ему нравится помогать другим, замечать, какая нужна помощь, вот внимание такое, то есть другая психология. Но это еще не все. Когда мясо давит, как стрессовая пища, вниз на гениталии, у человека возникают излишние потребности в сексе. Вот откуда все эти разводы, все эти проблемы, западные мясоедения. Прабхупада говорит, что самый главный принцип – это мясо. Отказаться нужно человеку от мяса. Это не его пища. Это пища для хищников, для определенной категории живых существ. Но человек, видите, он может применить разум, чтобы есть пищу, приготовить может ее мясо, сделать ее удобно для пищеварения. Это разум. Снимая стресс вином, сексуальная жизнь, да, становится излишняя потребность в этом, слишком много нужно сексуальных отношений. И вот таким образом это все связано. Вот эти все греховные действия, они связаны с пищей, с сознанием, с окружающим миром. И мы уже создали такую цивилизацию по всему миру, западную. Россия вся, смотрите, это как западный мир. Люди выглядят как американцы все, даже в Омске. Вещи американские, современные, никто не выглядит по-русски. Ни одного человека. Тут по-индийски только выглядит вот в этом. Но по-русски точно никто. Поэтому он говорит, а почему это вы не по-русски одеваетесь? а по-индийски. Но у русского давно уже нет, никакого духа не осталось. Даже в таких местах, как Сибирь и Омск, и Дальний Восток. Так, преломляется это все. Вот Бхагавад-гита описывает эти вещи, что мир, он другой. Мир состоит из материальных качеств, его нужно изучить. Какие это качества? Материальные качества, какие бы они ни были, хорошие или плохие, они материальные. Они имеют всегда недостаток. Материя — это низшая энергия, а дух — это высшая энергия. То есть материя инертна, пассивна. То есть даже в хороших условиях материальных мы не найдем себе прибежище полного. Не наша среда. Подает пример. Шахта соли. Бывает, что шахта вот соли. Все соленое вокруг. Где-то меньше соли, где-то больше соли, но все равно все соленое. Все материально. Где-то больше страданий, где-то меньше страданий. Все равно мир страданий. Сама атмосфера не наша. И она описывает, что за пределами этой атмосферы материально есть духовная атмосфера. Она называется вайкунтха. Кунтха означает беспокойство. Вай означает нет. Там не может быть беспокойства на духовном уровне, потому что нет никаких перемен. Нет рождения, нет смерти, нет старения, нет болезней. Недавно одна преданная писала мне письмо. Она писала мне философские вопросы, очень сложные. Какое-то время переписывались. Тем она сказала: хорошо, это все теория. Что-то я стала понимать, может быть, что-то все равно трудно понять. Но вопрос в другом. Вопрос у меня есть на самом деле серьезный. У меня неизлечимая болезнь. Как я могу заниматься духовной практикой? Я не могу действовать как здоровый человек. Эта болезнь не смертельная, но она, я инвалид. Она меня мучает до конца своих дней. Из-за этой болезни нахожусь в тамасе, у меня сознание притупленное. И я хочу много спать, у меня плохое сознание, ленивое очень. Мне очень трудно заниматься духовной практикой, сконцентрироваться на медитации, например, на святом имени. Есть ли какой-то выход? Я говорю, не вижу никакого выхода, у меня ситуация совершенно безысходная, что мне посоветуете? Я подумал, да, точно выхода нет никакого, раз такое состояние. Но когда я это подумал, мой разум не согласился. Как это нет выхода? Как же нет выхода? Я стал вспоминать, какой-то же выход должен быть. Ну, конечно, но Прабхупада же говорит об этом, что выход есть. Рождение, старость, болезни, смерть. Есть выход. Можно достичь освобождения души. Вот и весь выход. Можно освободиться раз навсегда. И многие люди это уже сделали на самом деле. Ачари называются, великие учителя, они уже дали этот пример. Но нам нужно освободиться от страха и этих материальных привязанностей к материальному телу. Человек не должен слишком быть привязан к материальному существованию, чтобы развить такое духовное сознание. Другими словами, он должен действовать в этом мире для удовлетворения Бога, ради высшей цели. Он привяжется к Богу, а не к своему телу, не к своему богатству. Где богатство ваше, там и сердце ваше, Христос говорил. Отдайте все Богу, и будете думать только о нем. То есть таким образом путь определяют ачарьи, великие духовные учителя. Путь бескорыстной деятельности в любви к Богу. Все, что не делаешь, делай для него. И ты останешься свободным от этих привязанностей. И умирая из этого мира, ты уйдешь в духовный мир, если ты вспомнишь Бога в момент смерти. Но если ты к нему привязан, можно легко вспомнить момент смерти. Но если нет, тогда я вспомню кого-то другого. Когда-то очень давно я начал духовную практику. Я объяснял своему другу, мы шли зимой по улице, я ему объяснял, что если ты в момент смерти произнесешь Хари Кришна, ты идешь к Богу. Он сказал: так. Ну а тогда зачем так много повторять Хари Кришна, если достаточно в момент смерти сказать об этом? Зачем ты говоришь, нужно 16 кругов каждый день и прочее? И я еще не знал ответ на этот вопрос, я был совершенно новичок. Я ему сказал: мне кажется, что если ты не будешь практиковать в течение жизни, то, наверное, в момент смерти ты не сможешь просто вспомнить, не сможешь произнести Хари Кришна. Ерунда, сказал он, смогу. Очень просто. Вот умираешь, говоришь Хари Кришна и все. Я подумал, ну так не может быть. Нет, какая-то тут есть несправедливость, я подумал. Я пытался найти аргумент, но не мог. И тут он поскользнулся и упал. И он не сказал Хари Кришна. Он произнес совершенно другие слова. Я уцепился и сказал: вот видишь, ты просто упал только что, ты разговаривал со мной, ты уже забыл, о чем мы даже говорили. Ты уже перешел на другую тему. Ну а также в момент смерти, если ты не практикуешь в течение всей жизни, как же ты вспомнишь Хари Кришна? И был другой пример из моей жизни, когда я думал, что я уже готов уйти к Богу. Я был практикующим преданным еще до инициации. Мы жили на 15 этаже в общежитии. И я помню, лег спать ночью, на полу я спал. Закрыл глаза, было очень темно. Зима, Санкт-Петербург. И вдруг свет, светло как днем. Я открыл глаза, я просто поразился. Как будто солнце встало, прямо в зенит. Я подскочил, что-то здесь не то. Свет вибрировал. И какой-то звук, странный звук распространялся повсюду. И все общежитие заревело. Все 15 этажей внизу. Я подумал, точно ядерный взрыв. Я посмотрел в окно, и все до горизонта было освещено. И свет пульсировал вот так вот. Думал, точно ядерный взрыв. Это вспышка была. Там нас пугали, это было напряжение. США, Америка, Россия, СССР. И вот мы думали, что это в любой момент может произойти. И я подумал, так, Харе Кришна? Нет, он сказал, никакого Харе Кришна, беги отсюда. Бомбоубежище. Я на себе это ощутил. Нет, ум просто взбесился. Какой Харе Кришна с огромной силой? В сторону это все. Есть реальные вещи. Нужно бежать отсюда, в бомбоубежище. Бежать уже, я бы не успел даже сбежать по лестнице, если это ядерный взрыв. Но он говорил, нужно выжить в этой ситуации. И позже я это анализировал, думал, да, какое силище этот ум. Просто так искусственно, нет, ничего не получится. Но очень могущественный, очень сильный. Как этот пример, мне привели пример в Швеции. Один человек замерз в холодильном вагоне. Но вагон был отключен, он был теплый. Его закрыли там по ошибке этого электрика. И утром был мертв, был замерзший насквозь. А вагон был отключен. А почему же он замерз? И выяснилось, что он просто думал, что вагон холодный. Его заморозил собственный ум, мысли. Он промерз насквозь. Ум создал эту температуру, смотрите. А может оказаться холодным, например, получить ожог. Смотря что мы о нем думаем. И ум такой сильный. Поэтому в течение всей жизни человек должен думать, стараться о Боге. Постоянно что-то делать для него. Принять пищу, остатки от Бога. Говорить, стараться о Боге, думать о Боге. Повторять его имя. И так насыщаться этим сознанием. Постепенно, постепенно ум как бы кришнаизируется. Одухотворяется, мы так скажем, по-другому. Одухотворяется ум. Одухотворенный ум может помнить момент смерти о Боге. Только такой ум. И больше ни о чем другом. Потому что разум, он скажет, а кто теперь может мне помочь? Родственники? Мои деньги? Мои подчиненные? Или мои покровители в этом мире? Нет, я умираю. Кто мне поможет теперь? Только Бог может помочь. И он обращается к Богу в момент смерти. Совершенно естественно. А к кому же еще можно обратиться? К начальнику на работе. Я умираю, помогите мне. Бессмыслица, он скажет. А чем я могу тебе помочь? Могу вот семье оставить деньги какие-то после твоей смерти, например. Могу кремировать. Какое желание хочешь еще? Исполню? Нет, я просто не хочу умирать. Ну, простите, я не Бог, он скажет. Да, вот нужно обратиться к Богу. Душа должна найти Бога таким образом. И жизнь человека устроена таким образом, что он найдет Бога в момент смерти. Совершенно естественным образом. Если правильно жил в течение всей жизни. Бхагавад-гита учит этому, как жизнь прожить правильно. Называется карма-йога, гьяна-йога, искусство медитации. Все это нам необходимо. Знать, как действовать в совершенстве, как думать в совершенстве, как достичь полного погружения в духовную атмосферу. В конце концов, ям-ям-ва писмаран бавам тяджата анти калеварам. О чем человек думает в момент смерти, начало следующей жизни. И можно достичь совершенства просто размышляя о Боге, слушая о нем, пересказывая эти рассказы другим. Так можно достичь совершенства сознания. Об этом говорят все ведические писания. Это называется сиддханта, вывод всей ведической литературы. Достичь сознания Бога. Человек без Бога описывается как ничто. Абсолютно беспомощный, бесполезный. Он не сможет улучшить ни свое существование, ни помочь другим, ни изменить этот мир к лучшему. Может только все портить. Невежество. Он увеличивает страдания, когда живет здесь. Он мешает другим, а ему мешают все остальные. Люди вроде живут вместе, смотрите. Это же время они не хотят, не любят друг друга. Потому что общество помогает исполнить все желания. И для чего люди собираются жить вместе? Чтобы страдания друг другу приносить? Или увеличивать счастье? Вот в чем вопрос. Ну, конечно, мы догадываемся. Увеличить счастье. Но для этого нужны знания. Если нет знаний, это невозможно. При всем нашем желании благие намерения вымощены, вымощивается дорога в ад. Не получится так, таким спонтанным образом, просто опираясь на желание. Как недавно была история, как законы любви материального мира, они несовершенные. Если люди любят друг друга, это еще ничего не значит, не освобождает их от страданий. Были в одной деревне в Екатеринбурге. Мы ехали на озеро. Очень тихая деревенька, но случилось интересное событие там. Мы остановились у колодца, чтобы взять воды. Одна была всего дорожка с перекрестком. Знаете, тихая деревня, представьте себе. Ехала какая-то встречная машина там, одна-единственная. Пока набирали воду, слышали грохот. Машина почему-то съехала с дороги. Брюхом об землю в канаву. Вылетела на перекрестную дорогу, как на трамплин. Подлетела метра на полтора-два почти в воздух. И в столб. Буквой, вот треугольник такой столб, буква L. Вот в него вот так вот, ровно посередине, в один и в другой. Две двери вышибло практически, стекла вылетели. Упала машина в землю, врезалась в металлический забор, в какой-то дом и остановилась. Все двери открылись, и два тела вывалились вот так вот, совершенно расслабленные оттуда. Мужчина и женщина. Мужчина с переднего сиденья, женщина с заднего сиденья. Ну, вот это да, как в фильме. Тихая деревня, вдруг бабах, бубу, бух, лоп, и два тела, все. И тишина опять такая же. Опять снова деревня, петухи поют. Ну что это? Мы хотели помочь этим людям. Мужчина пришел в себя и стал ругать эту женщину, на чем свет стоит. И сказал, меня жена теперь убьет точно. Женщина очнулась и сказала, это я во всем виновата, они были пьяные оба. И я сразу понял, что там произошло. И два любовника ехали откуда-то уже. И вдруг эта женщина, сидя сзади, почувствовала пхаву. Чувство. Пробудилось в ней чувство любви к этому человеку. Она, похоже, его стала обнимать. Он повернулся к ней. Также в этом настроении любви и счастья. Но законы материальной природы действовали по-другому. Смотрите при этом. Параллельно. Они не менялись. Руль повернул туда. Машина съехала в канаву. Подлетела на трамплине. Естественно, врезалась в столб. Грохнулась об землю. У них были раны, ушибы. Кровь текла повсюду. Вот это пример. Что просто человек, опираясь на любовь и дружбу в этом мире, не сможет мир усовершенствовать. Потому что законы природы, они совершенно иные, их нужно знать. Вот это знание называется веда. То есть мы должны эти законы любви соизмерять с законами окружающего мира. Любовь не должна быть эгоистична, другими словами. Она должна знать, что она должна жить в этом мире, в полноценном мире, в обществе людей, она должна быть полезна для всех, абсолютно для всего. Что бы мы ни делали, нужно знать, насколько это полезно для Бога, насколько это важно для всего общества людей, для этого мира. Вот это называется сознание Кришны. Вот это и совершенство жизни. Такой человек никогда не увеличит страдания в этом мире, он их уменьшит. Где бы он ни появился, это благо. Это люди святые. Они никогда не совершают греховной деятельности и никого не провоцируют совершать грех и обман. Наоборот. Они вдохновляют людей своим примером жить на очень высоком уровне. Такие люди очень нужны. Чтобы дать нам бесстрашие, мы должны получить эту энергию бесстрашия, чтобы встать на духовный путь. И вот общение со святыми, оно помогает нам встать на этот путь бесстрашия, как Иисус Христос. Он не боялся даже пойти на крест. Видя такой пример, люди начинают обретать бесстрашие. Он сделал это ради нас. Мы тоже можем что-то пожертвовать. Почему нет? Такой пример. Вот в чем их задача. Освободить людей от этого страха материального существования, от этого мирка, который создал ум, чувства, дом, работа, семья, деньги, и вечно сидеть там в своей крепости, наблюдать мир из глазка или через телевизор. Нет, говорится, выходите все на улицы каждый вечер и пойте Хари Кришна, пойте святые имена, танцуйте, радуйтесь, и будет мир на планете. Будет счастье, будет гармония, потому что это будет сознание Бога. То, что преданные выходят на харинамы, на улицы. Сейчас их, может быть, не так много, но с течением времени людей будет тысячи и тысячи выходить на харинамы. В Индии так делают. Весь город выходит в Джаганатхапури на праздник Ратхаятры. Весь город. Если кто-то не вышел, то он неблагочестив. Непрестижно оставаться дома. Все выходят на улицу. Господь Джаганат выйдет туда, на колеснице будет ехать. Все должны идти на улицу, все должны сопровождать его. Иначе оскорбление божества. Бог сам хочет посмотреть на всех жителей. Выходите все, и воспевайте, танцуйте, пойте. Праздник потрясающий. Космическое сознание. Бог, Джаганат, Джаганат, повелитель вселенной выходит. Выходите и танцуйте, пойте перед ним. Делайте праздник. Таких праздников не бывает в западном мире. Люди с запада идут в Джаганатхапури, прорваться туда хотят. Раз в год увидеть, что такое праздник Джаганатхапури. Весь город построен для одного божества, представьте себе. Люди живут уже тысячелетиями в такой традиции. И хранят ее, как зеницу ока. Очень ценно. общая ягья, совместная деятельность так нужна. Когда-то в ведической России тоже были такие традиции. Чего сидите дома? Выходите вся деревня на улицу и пойте хоровод. Хара. Хари. Хоровод. Водите хара. Хоровод. Крышень, вышень. Те же самые имена Бога. Русская веда, индийская веда, то же самое все. Христос и Кришна, одно и то же имя. Имя Бога, Бог один. И суть всех писаний – это просто прославлять Бога. Кто такой Бог? Нельзя дать ответ на этот вопрос. Но можно сказать так. Бог – это тот, кого мы должны прославлять и поклоняться. Это будет правильный ответ. Таков вывод всех писаний. Постичь Бога по-другому невозможно. Как Эйнштейн сказал, кто такой Бог? Это тот, перед кем должен встать на колени и снять шляпу. Все, что он сказал. Он сказал то же самое другим языком. Нужно просто поклоняться ему. Вот это и есть Бог. А по-другому объяснить его невозможно, он непостижим. И все, что может душа, это познать свои взаимоотношения с Богом. И здесь в Гите говорится об этом. Какие отношения могут быть с Богом? Арджуна и Кришна, друзья, например. С Богом могут быть дружеские отношения. Представляете, что о чем говорит ведическая культура? С Богом можно иметь равные дружеские отношения. И не только. Еще и родительские бывают. Кто-то чувствует себя родителем Бога, отцом и матерью, и покровительствует ему еще. Защищает его, приказывает ему, ругает, воспитывает его иногда. А есть супружеские отношения с Богом. Все это есть в духовном мире, иначе бы не было этого здесь. Но там это вечно и чисто, а здесь временно осквернено. От кого мы получаем больше всего страданий? От своих родственников, правда же? От самых близких людей самые большие страдания. Вот они. Вот она причина страданий. Наша личная жизнь. Вот она временно несовершенна. Но есть личная жизнь с Богом, и она совершенна. Наслаждаться с Богом уже не является грехом. А вот без Бога это грех. Поэтому даже если мы хотим сохранить семью, Бог нужен. Бога нужно поставить в центр семейной жизни. В каждом доме домохозяин должен быть алтарь, говорится в ведах. И должны быть божества. Дом – это храм. И каждое человеческое тело – это тоже храм. В сердце каждого человека должен быть тоже храм, установленное божество. Вот это культура. Это вечная культура. И когда-то она была утрачена, но сейчас она восстанавливается. В ближайшие 10 тысяч лет она будет развиваться очень интенсивно. Мы этому свидетели сейчас. Оно не может угаснуть, видите? Как мы не портим это движение, оно не угасает, оно только улучшается. Наши качества, видите, они тоже улучшаются. Мы отказываемся от плохих вещей все больше и больше. Мы вынуждены, так устроено это движение. Иначе это невозможно быть в сознании Кришны. Нельзя двум господам служить, мамоне, говорится, и Богу. Нельзя служить кому-то одному. И мы выбираем, что все-таки Богу служить лучше. Как одна женщина сказала, у которой там 5-6 детей, я ей принес Бхагавадгиту и сказал, вот, жить с Богом лучше. Счастье. Я, говорит, не знаю, как с Богом, но без Бога, говорит, ужасно. Но с Богом еще не пробовала. Я говорю, вот попробуйте. И она купила Бхагавадгиту. Итак, можно попробовать. Это не так уж сложно, как кажется. Нужно повторять, научиться его имена. Сосредоточенно. Особенно утром нужно проснуться, принять омовение и начать повторять внимательно. Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Если мы знаем другие имена Бога, можно повторять другие имена Бога. Но если не знаете никаких, повторяйте Харе Кришна, Прабхупада говорил. Какие имена Бога мы знаем еще? Иисус. Иисус – это не имя Бога. Сын Бога. Христос – имя Бога. Иисус – Сын Христа, говорили. Сын Бога. Сын Божий. Вот Христос – имя Бога. Поэтому, когда христиане повторяют Иисусу молитву, он говорит, Господи Иисусе Христе. И там тоже имя Бога. Тоже очищает. Любое имя Бога. Но Маха-мантра, имя Кришна, оно чрезвычайно могущественно. Дает прямой путь к Богу. Как есть лифт, который поднимает, а есть лестница. И все это ведет наверх. Но все же лифт быстрее. Если кто-то хочет что-нибудь очень быстро, повторяйте Харе Кришна. Вы увидите сами, насколько это благоприятно. И так мы сократим свой путь максимальным образом. Харе Кришна, большое спасибо. Есть ли какие-то вопросы, пожалуйста? Пока отношения с Богом не установлены окончательно, такие сомнения будут сопровождать человека. То есть нет реальных отношений, они еще не установлены. Теоретически я это понимаю, но на практике я все же испытываю беспокойство. Так же, как, например, мы теоретически знаем, что душа бессмертна. Но если над нами замахнутся мечом, мы испугаемся. Это теория. Но когда мы это познаем непосредственно, страх уйдет. Сократ не боялся смерти. Это известно из истории. Потому что он осознал этот момент бессмертия души. И страх ушел. Поэтому вопрос взаимоотношений. Когда они установятся, сомнения уйдут. Науки материальные, такие как физика, химия и другие, предназначены для постижения Бога. То есть их можно применить в процессе духовного самосознания. Например, физики догадываются, что Бог есть с помощью физики. Математики также могут догадаться, что Бог есть с помощью математики. Биологи с помощью биологии. При помощи любой профессии можно понять Бога. Поэтому тут здесь нет противоречий. Бога можно постичь через нашу профессиональную деятельность также. Через наши таланты и наши способности человеческие. Это все энергия Бога. Поэтому для этого не нужно оставлять свою профессию. Науки, они также призваны служить человеку в служении Богу. Однако нужно отказаться только от греховной деятельности. Не продавать интоксикации, например. Наркобизнес, водку, сигареты. Хорошие деньги, но не нужно этим заниматься. Это путь в ад. Мы не работаем на бойне, допустим, так же. Никто из преданных не занимается такой деятельностью. То есть грехи запрещены, и все остальное очень хорошо. Так много хороших вещей можно делать. А обычно означает, что человеку не хватает позитивных отношений. То есть у него какие-то неудачи в личной жизни преследуют человека. Поэтому у него вырабатывается такой комплекс неполноценностей. Никому не нужен. Никто меня не любит. Что можно посоветовать этому человеку? Обычно это наказание за эгоизм. Каждый человек страдает от этих вещей, когда становится эгоистичным. И такой человек должен научиться делать хорошие вещи другим. Так развивается его позитивный ум, любовь. Просто делайте что-то бескорыстно. Преданным божествам принесите что-то. Вот какие-то простые вещи нужно делать. Постепенно ум станет более позитивным. Хорошие вещи, они дают нам позитивного настроения, счастья. Мы чувствуем, я что-то сделал хорошее, нам хорошо тоже. Поэтому недостаточно не делать ничего плохого. Счастье так не придет. Нужно еще делать хорошие вещи. Ты скажешь, почему люди ко мне так относятся плохо? Ведь я ничего плохого им не делал. Ответ, так ты же ничего хорошего им тоже не делал. В Махабхарате говорится, что всякое действие имеет два исхода. Либо успех, либо неудачу, верно? Но бездействие всегда плохо. Поэтому действуйте в позитивном отношении. Делайте что-то хорошее. И жизнь будет меняться на глазах. Самое лучшее, что можно делать, это распространение.